«Новая жизнь». 27-я передача. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады, что вы с нами в серии бесед «Новая жизнь». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте все. Наши ведущие Орид Долев и Ница Мазуз и ведущий Орен Леви. Мы с вами возле стола, круглого стола, и хотим понять, спросить у Рава Лайтмана, как все эти системы сделать лучше, как обратить нашу жизнь в более счастливую. У нас есть система взаимоотношений в доме, с супругой, с детьми. Есть система отношений на рабочем месте, с товарищами, с начальниками и подчиненными. И в этой серии бесед мы хотим потихоньку от одной системы взаимоотношений к другой определить проблемы, которые волнуют людей, и дать рекомендации, как жизнь сделать более хорошей. И я вижу, что прежде чем мы начали съемки, каждый переполнен впечатлениями от предыдущих бесед. Мы думали побеседовать на конкретную тему. Но, Раф Лайтман, может быть, вы хотите сказать в общем? Да, я хочу кратенько дать объяснение и прояснить, и чуть-чуть оправдаться, если это вообще возможно, о том, что я иногда... Мои слова выглядят как слова жесткого, дремучего, даже шовиниста, может быть, который анти выступает. То есть иногда я выгляжу как человек, не понимающий людей. Но здесь я не говорю о понимании и не говорю о том, что сегодня принято в обществе. Я пытаюсь выразить, кто мы со стороны природы. И поэтому, может быть, кажется, что это чересчур тяжело принять, что со стороны природы мы все-таки должны выглядеть так, как оно есть в природе. Ну, так не очень тянемся к семейной жизни, ну, так не очень тянемся. Все, что есть в природе, оно нам ближе по внутренней нашей природе. Что бы ни сказали все психологи, социологи, не просто так происходит большой кризис в понимании человека, в семейной жизни, в воспитании детей, воспитании родителей. Может быть, потому что мы действительно не хотим этих вещей видеть в истинном виде и все время приукрашиваем их в разные оттенки. Потом эта ложь возвращается к нам. То есть, если я, например, жестко высказался о различии между природой женщины и мужчины, о физиологии, психологии полов, то вот так это правда. То, что человек в наши дни вдруг не желает считаться с природой, это его проблема. Он ни в одном случае не хочет считаться с природой, но в итоге получает такой ответ от природы, что страдает от этого, и неизвестно, выйдем ли мы из этого, выживем ли мы со всем тем, что мы вытворяем с природой, тем, что мы думаем, что мы властелины природы, что нам можно все, мы на все способны. Мы находимся в таком состоянии, когда действительно никто не является счастливым в семейной жизни, никто не желает сегодня просто так жениться на долгий период. Кто еще знает этот период, эти годы? От этого страдают и мужчины, и женщины. И наше воспитание, хоть оно и базируется на всех этих исследованиях и премудростях, не дает правильных плодов. Может быть, нам действительно надо немножко сделать реверс и вернуться, быть немножко более естественными, близкими к природе, но поучиться тому, как это происходит в природе, и в соответствии с этим дать человеку определенную нишу, точно соответствующую ему. Потому что мы здесь говорим о животном уровне, а не о уровне человеческом в обществе. Семья — это не результат развития человеческого в 21 веке. Отнюдь семья – это основа, идущая от животного уровня, даже от уровня растительного, даже от неживого уровня. Там тоже есть плюс и минус, сочетание и объединение атомов в молекулах и так далее и тому подобное. Все эти основы лежат в самой основе творения. Поэтому мне кажется, что я именно так и вижу, что я произвожу впечатление очень крайнего человека с крайними взглядами, но это потому, что я чувствую внутреннюю суть человека и внутреннюю суть человеческого общества. Надо что-то с этим нам делать. Люди не являются радостными в своей семейной жизни, в частной жизни. Мы не знаем, каким образом нашим детям дать правильное направление, устроить правильно семью. И действительно, когда строят семью, воспитывают наших внуков, чтобы продолжали это в радости, а не в страданиях. Большинство шансов, что мои дочери, если женятся, разведутся и останутся воспитывать детей одни. И я смотрю, секундочку, а где я это все видел? Я это вижу в природе. Самец приходит к самке, она с его помощью рожает потомство, а он оставляет ее, и она остается одна. И что, точно так же у людей? Ну так мы как бы находимся, как бы вернулись в совершенно естественное состояние.
В природе, когда говорится о стае волков, или, например, у льва, так есть, действительно, есть самец, который управляет всей этой стаей.
Да.
Есть период, когда он один, очень много как бы особей женского пола, он их всех удовлетворяет. Или у птиц, например, мы смотрим, есть у попугаев, у голубей, и также происходит эта ситуация обратная, когда они годами возвращаются в одно и то же состояние. И снова они размножаются. Я вижу, здесь есть некую разницу. В разницу в восприятии вот этих отношений супружеских, семьи. Сегодня мы не живем в состоянии племени. Мы живем в парах. Как мы сможем справиться с этой природой человеческой, основной, о которой вы говорите, базисной? Потому что сегодня мы совершенно в другом мире.
Нет, мы не в мире супружеского партнерства. Мы давно покинули его. Мы жили в мире семейного партнерства, когда это было мне выгодно. Из моего эгоизма, из моего эгоистического желания насладиться каждый миг моим существованием в жизни, и мне нужна была эта семейная жизнь в определенный период, когда мне нужна семья, родители рядом со мной, дети рядом со мной. Я поддерживаю их, и мы развиты в соответствии с разумом и чувством настолько, что эта система полностью воплощается в нас, а потом что-то произошло. Мы пришли к состоянию, когда я не слышу, не вижу нужды в семейных отношениях. Началось примерно с 30-х годов 20 века. Все меньше и меньше семья становится как гнездо семейное, все меньше. Разрушается. Прежде говорили, мой дом, моя крепость. Сейчас это не так. У меня есть пенсия, страховка, больничная касса, есть дома для престарелых. Дети все равно обо мне не заботятся. Жена, я не знаю, где она находится. Все ее подруги, может быть. Кроме того, она выходит на работу, без того, чтобы она ходила на работу и зарабатывала, мы не можем поладить в нашей финансовой жизни. То есть жизнь порвала семью на мелкие кусочки. Дети ходят в детсады, школы, колледжи, университеты, вообще не находятся дома. Я только должен заботиться о том, чтобы платить за разные кружки, за разные виды учебы дополнительные. И все. А с женой я встречаюсь утром. Я не знаю, когда там детей отправляем в сад, в школу, кто их ведет утром, только кто, кому их вести, в сад, в школу, кто первый убегает на работу, а кто второй на работу бежит. А вечером точно так же, если я могу, я что-то помогаю жене со стиркой, с готовкой, чуть-чуть. Но все это не является семьей. Я не чувствую тепла домашнего. Я прихожу, когда приходит жена, я не получаю дома тепла такого, что меня ждали, что мне готовы, что меня ждут в теплом углу, в теплом доме, чтобы я пришел домой, мне дали тапочки, я сел в кресло. Я говорю не в физическом смысле, я говорю о таком ощущении теплого и уюта, как на работе. Мужчина мечется и работает, и действует. Такой трудовой элемент. Так он и дома, такое существо, которое все время должен что-то делать. Так, где он встречается с женой? В постели, когда они оба уже выжаты.
И что же сделать, чтобы это исправить?
Ну, что ж ты тут исправишь? Мы выстроили, не мы выстроили, это уже вопрос, кто нам устроил это, но нам устроили такое окружение, что оно приводит к семейной ломке. Кто это устроил? Это устроили те люди преднамеренно, которые желали заработать на этом деньги и властвовать, привели к тому, что человеческое общество приняло такой вид. Потому что им это выгодно. Выгодно им людей как можно больше ввести на рабочие места, потому что от каждого они зарабатывают несколько долларов. И в общем, они видят в нас такой рабочий механизм, затрачивается столько-то денег на организацию, зарабатывается столько-то денег. А что с нами происходит, неважно. Мы — это система, с помощью которой они хотят как можно больше заработать.
То есть, в принципе, человек сегодня живет, в принципе, в состоянии конфликта. Счастье его зависит от того, насколько он сможет объединиться и как-то связаться со своим окружением. С другой стороны, он совершенно он не заинтересован в этом.
Он не заинтересован, потому что все рамки жизненные устроены так, что в них невозможно найти ничего, воспользоваться этой связью, этой прелестью, развить. Его не воспитывают. Я задаю вопрос, почему в течение многих десятков лет, при всем вроде бы нашем развитии психологическом и вся эта наука о человеке развивается, почему мы не получаем воспитания, как исправить нашу жизнь? Кто заинтересован, чтобы оно вот так сохранялось? У нас есть Министерство просвещения, Министерство здравоохранения и так далее, министерство на министерстве. Но центром должен быть человек. Мы хотим, чтобы человеку было хорошо. Все устроено совершенно противоположным образом. Где человеку хорошо? Где тот человек, которому хорошо? По статистике, все в депрессии, у всех нервное истощение, всем нужны психиатры и психотерапевты, все дети на риталине и так далее и тому подобное. Вот это состояние нынешнее. И не важно, кто привел к этому, я не хочу ни в кого тыкать пальцем. Но здесь есть наверняка наш эгоизм, люди эгоистические, которые властвуют над нами, неважно. Но практически, конкретно, мы находимся в рамках, в окружении, результатом которого мы являемся, и нечего нам идти к человеку из среднему, обычному, и обвинять его. Ты должен вести себя иначе, ты должен действовать не так. Он действует как результат всего того, что с ним происходит. Вот так его воспитали, вот так его вырастили, вот так в такие рамки его поместили. Он видит примеры, самые разные, действуют именно так.
Сегодня можно сказать, что мы более осознанные, мы более понимаем, больше природу человека. И также то, что наше состояние сейчас, оно ненормальное, у нас очень много. Болит сердце за детей.
Несколько бесед назад мы это обсуждали. Почему вы, психологи, не встанете и не организуете гильдию психологов, например, как это есть, например, во многих странах, и не потребуете, чтобы было в обществе изменение? Что же вы делаете? Вам это выгодно, вот так тихонько зарабатывать, наживаться на том, что люди страдают, а мы продолжаем страдать. Вы можете только зафиксировать, что вы страдаете вместе с людьми, но вы не страдаете. Люди страдают, а вы наслаждаетесь на этом. Извините, что я так говорю, но практически так оно выглядит. Да, но мы отклонились от цели проекта. Мы не должны исправлять психологов и исправлять мир. Мы говорим об отдельном человеке, который страдает, бедный. Результат всех этих событий, люди страдают. И в нашем проекте мы хотим говорить со стороны человека. Я хотел вернуть человека в центр. Так какие у вас вопросы? Ница, может быть, ваши вопросы?
На самом деле мы решили...
Я все-таки хотел и подытожить в одном предложении. Без новой системы воспитания, когда мы воспитываем человека, потом из этих людей организуем правильно воспитанных людей, устраиваем правильную систему взаимосвязи между людьми, без этого мы не придем ни к чему. Ни одного хорошего результата мы иначе не получим.
Вопрос такой. Вот в этом проекте, на этой программе, как я вижу, да, мы можем, в общем, каким-то образом, во время того, как человек смотрит программу, читает книгу, можем ли мы как-то побудить его к изменению?
Да, да.
Вот это наше, собственно, намерение, то, чего мы хотим. Мы хотим с этого начать. Мы знаем, что очень много людей, которые очень страдают. Действительно, им необходима помощь, решение, потому что тяжесть, которую несут на своих плечах, она становится невыносимой. Если наш проект сегодня, он сможет немножечко использовать возможность эту, побудить их к изменению, это будет уже очень много. Мы перейдем сейчас к теме, о которой вы говорили несколько программ. До этого мы говорили об уступках. О компромиссах мы говорили между собой, обсуждали, и мы решили, что очень важно будет объяснить значение каждого слова, потому что значение слова «компромисс» люди могут это расшифровать совершенно по-разному и взять это в разных направлениях. Очень много людей, даже мужчины, больше, конечно, женщины, они более склонны к этому. Они говорят, что для того, чтобы достичь мира в семье, в супружестве, чтобы не заходить в эти вот ругань, чтобы была тишина, они готовы отказаться от многого. Иногда они отказываются от столь многих вещей, что в конце они чувствуют, что они потеряли что-то от себя, как будто они отказались от своего желания, от своих потребностей, до такой степени, что они в итоге чувствуют в конце, что они просто сидят перед некой системой и не понимают, что с ней делать. Результат, вместо того, чтобы получить уважение за то, что они отказались от себя и готовы идти на уступки, они получают обратное, абсолютное отсутствие уважения, пренебрежение. Что же такое настоящий компромисс? Как сделать по-настоящему уступку?
Правильный компромисс, правильные уступки состоят в том, что мы для того, чтобы объединиться, должны встретиться, например, с сударыней в центре стола. Но когда я продвигаюсь к центру стола, и она продвигается к центру стола, я продвигаюсь, и она продвигается. То есть мы в чем-то отказываемся от того, что мы есть сейчас, чтобы встретиться в центре и быть объединенными. Каждый раз, когда я продвигаюсь в направлении объединения с ней, я в чем-то отказываюсь от себя. Чуть продвинулся к центру, отдалился от себя, еще продвинулся, еще отдалился от себя. То есть в центре я вижу, оглядываясь назад, ого, сколько мне надо заплатить для того, чтобы с ней объединиться. И она делает то же самое. Вот эта точка нашего объединения, она оправдывает это? Что мы там достигаем? Пока что я эгоист, должен отказаться от всего этого эгоизма, и она тоже со своей стороны. Но я не знаю, в чем она уступает. Я вижу то, в чем отказываюсь я. И когда я смотрю, мне кажется, что отказываюсь только я, а она неощутима во мне, неощутима. Я вижу, что только я должен еще больше и еще больше, еще больше буквально отрезать от себя, от своей плоти. Не ходить, например, с товарищами в паб, не делать так, не поступать эдак, заботиться о детях и делать еще вот это, и ограничить себя еще вот в этом. Тысячу и одна мелочей, которые я помню, когда я был маленьким ребенком рядом с мамой. Не было такого. Не было такого. Мужчина подсознательно вот так оценивает и вот так сравнивает состояние. Женщина, первая женщина его — это мама. И она не требовала от него уступок для того, чтобы быть слитым с ней. Он был с ней слит с рождения. А здесь мы приходим с моей супругой, просто с трудом продвигаемся, как мы к этому можем прийти, каждый, чем ближе он подходит к соглашению с другим, тем больше он уступает. Вы понимаете проблему? Картинка ясна. И поэтому, если условия как-то поддерживают, способствуют этому, если нам выгодно, у нас есть что-то общее, большое, что мы можем проиграть в итоге, дом, скажем, деньги, покой, удобство, что-то такое, чего иначе мы не получим друг без друга, какие-то условия, какие-то проблемы иначе возникнут, тогда ясно. Но снова, мы находимся в таком окружении, в такой атмосфере, с технологией, со всеми этими делами. Так в чем я так уж нуждаюсь в ней? Мы устроили жизнь таким образом, что каждый приходит, ну что у него? Не то, что богачи когда-то великие были. Они зависели в имуществе, нищие были. У них была обработка земли, был дом, куда ты денешься? Есть у тебя несколько дунамов земли и дом, и ничего другого у тебя нет. Что ты это оставишь? Или она это оставит? А дети? То есть были вещи, обязывавшие. Были такие условия. А сегодня ничего, съемная квартира, пошел, снял другую, и дело кончено. Его уже нет дома. Банковские счета у каждого отдельные. Не то, чтобы каждый нес зарплату в дом. Она 100 шекелей, я 100 шекелей. Она еще сотню, я еще сотню. Я это слышу у многих семей и не очень понимаю. Я на свои деньги что-то купил в дом. Слышу я, или я купила на свои деньги. Что значит на свои деньги я купил? До сегодня, когда я получаю зарплату, эту зарплату входит на банковский счет, я даже номера счета не знаю. У меня нет даже этой кредитной карточки.
Ну, кредитной карточки.
Да, нету ее. Все на счете, всем этим распоряжается жена. Буквально до сегодня и прежде, когда у меня был бизнес, я руководил бизнесом большим, никогда я не возился с деньгами. деньги и нес в дом. Дом — это жена, сегодня такого нет. Я никогда не контролировал, сколько она тратит на то или на это. Это просто не мое дело. Такое воспитание я получил. То есть я получил воспитание такого. Ты женился, ты не должен разводиться. Ты должен воспитать детей, чтобы каждый имел профессию, специальность, женился, чтобы имел дом, квартиру, помочь детям в жизни. Ты зарабатываешь деньги, ты их не видишь, они уходят в семью. Вот такое воспитание я это получил в очень четком виде. И на примере, очень явном, четком. И все.
Мы в этом проекте очень хотим постараться приблизиться к практике. Представляем, что сидит перед нами человек, перед экраном телевизора смотрит. Вы говорили сейчас о компромиссе, чтобы найти взаимную точку соприкосновения.
Но взаимную в чем? Если что-то создается вместе, если есть общественное давление, есть имущественный интерес или обработка земли, когда было что-то, обязывавшее человека, когда человеку было выгодно отдалиться от себя, чтобы быть в семейных отношениях. Но сегодня у меня нет для чего это делать. Что я выигрываю от того, что я уступаю так много?
То есть, в принципе, не хватает цели?
Общественная поддержка, обязательства, жизненно необходимые, насущные обязательства во взаимосвязи. Я могу сегодня, женятся, завтра разводятся, потому что ничто не обязывает, не удерживает, общественной поддержки этому нет. Я помню времена, когда я был молод, чтобы развестись, это была целая процедура длительная. Надо было даже опубликовать объявление в газете, что такая-то семья разводится. Это было очень и очень напрягало людей. Сегодня такого нет. Просто все.
Ну, давайте предположим, что цель человека, который смотрит нашу программу, он понимает, что ему очень тяжело в жизни. Он понимает, что у него нет выхода, он так страдает в этой системе, что ему стоит действительно пойти на компромисс. Он слышит от вас, что есть такая вещь, что мы должны идти на компромиссы, чтобы создать общую точку. Это уже очень интересно звучит, но я не знаю, как это реализовать.
Я говорю, что нужно открывать курсы и людей обучать всем этим вопросам, всей этой психологии. Но вопрос, без общественной поддержки мы сумеем это реализовать? А сумеем ли мы реализовать это так, чтобы семья восстановилась и стала хорошей, счастливой семьей? Для этого нам обязательно нужна общественная поддержка, поддержка всего окружения.
Окружение также это и телевидение, и книги.
Все.
Тогда давайте попробуем сосредоточиться на этом, потому что когда мы человека отправляем даже мысленно какой-то более широкий такой окружение к такому, это все как-то становится абстрактным. Сейчас я смотрю программу, для меня это мое окружение. Как это мое окружение может мне помочь?
Окружение, которое является книгой или телевидением.
Сейчас он смотрит нас, сейчас читает книгу.
То, что он смотрит нашу передачу, это все равно, что он проходит курс. То есть мы не являемся окружением. Окружением называется широкая общественное мнение мира. В этом вся проблема. Если нет внешней поддержки, то человек... Он это общественное животное, живет под воздействием окружения, питается этим, иначе он не выдержит. Мы можем провести 1000 курсов, человек выйдет на улицу, получит прививку мозгов в соответствии с улицей, и общество будет властвовать над ним. То есть хорошо, если мы проведем курсы, хорошо, если мы будем проводить круглые столы и разного рода обсуждения, все это замечательно. Постепенно есть шанс, что постепенно этим мы придем к состоянию, когда люди захотят изменить это окружение, средства массовой информации, все эти вещи, которые, чтобы они начали работать иным образом. Но, еще раз я говорю, мы должны понимать, не то, что я говорю, что нечего тут делать, нет, мы должны понимать, наша цель с помощью того, что мы приходим к конкретному человеку и проводим с ним курсы, и мы должны распространиться вширь, на площадь очень большую, для того, чтобы из этого слоя широкого смогли изменить общественное мнение, мнение средств массовой информации, чтобы получить от них поддержку, новые отношения. Только таким образом мы сможем тогда позаботиться о человеке и быть уверенными, что он в пути выдержит.
Из того, что вы говорите, выходит, нам необходимо действовать в двух направлениях. В частном секторе поднимать изнутри наружу, а в общественном более именно снаружи внутрь. Вот это вот два направления, в которых мы работаем. В этом проекте мы не говорим сейчас о широкой общественности. Мы понимаем, что без изменения там ничего не изменится и с конкретным человеком. Но сейчас мы поговорим об индивидууме.
С конкретными людьми надо организовать их в группы. Тогда у них будет поддержка хотя бы от окружения в группе. Скажем, человек 20, которые приходят в группу. И там начать с ними работать над тем, что называется «выстроить человек». Возьмем специфическую проблему. Мы хотим обучить их принципу уступок. Была картинка базисная, то есть точка в центре стола, и супруги с каждой со своей стороны шаг за шагом приближаются. И проблема на каждом шагу, что он отдаляется от своих начальных условий. Я говорю, я требую вот это. И у меня есть список. Окей. Список на 100%. Моя супруга говорит, я требую вот этого, и у нее есть список на 100%. И дальше мы начинаем продвигаться к центру. Чем больше мы продвигаемся ближе друг к другу, наш список, мы видим, вдруг начинает строчка за строчкой исчезать, пока я не достигаю ее, и я не вижу, что у меня там осталось в списке. Стаканчик кофе раз в неделю она мне даст, еще не знаю что, и все. Из всего удобства, приятности и прелести, о которой я прежде думал, что я это получу от услуг ее, от взаимности и семейности. Мы так и направляем супругов? Нет, я говорю, что так действует система. Не понял. Я недостаточно четко сказал. Сцена ясна. Я не говорю, к ним ли мы хотим привести наших супругов вот так. А иначе ты их не объединишь. Иначе ты их не объединишь. В любом случае, мы говорим о двух людях, которые являются эгоистами, у которых есть требования друг к другу, внутреннее понимание каждого, что такое удобно и приятно, и то, насколько каждому надо услуживать другому. Даже если я люблю ее и хочу посвятить ей всю жизнь, это называть, что она мне услуживает, она является тем объектом, которому я хочу дать весь мир, и я хочу этим насладиться. Вот в таком вот виде, виток такой, не уловил я. Хорошо. Нет, объясните, пожалуйста, очень интересно, то, что вы сейчас сказали. Даже если я готов отказаться от всего, пожертвовать ей всем, я хочу весь мир к ее ногам положить. Так? Так. Так что же я делаю? Я наслаждаюсь от того, что я к ее ногам кладу весь мир. Окей. Она здесь тоже для меня тот объект, с помощью определенного действия я от нее наслаждаюсь. Для чего я кладу к ее ногам весь мир, для того, чтобы насладиться, что вот таким образом я наслаждаюсь. Это называется отдача ради получения у нас в Каббале. Без Каббалы, чтобы все поняли. Хорошо. Итак, я делаю ей благо, и она наслаждается. Она наслаждается, и я ею наслаждаюсь. И взаимное наслаждение, все в порядке, я счастлив? Вопрос. Ну-ну. Нет, мне кажется, все в порядке. Не очень. Это когда каждый начнет любезности оказывать друг другу, очень большие споры пойдут. И так нужны уступки. Вы строите модель. Каждый шаг за шагом сближается. Насколько я знаю мир и жизнь, я не видел, чтобы такая модель реализовывалась. Если мы хотим, что... Нет, я говорю, что в эгоистических рамках должно быть так. Так от чего же ты отказываешься? Вот у тебя список, она у нее свой список, от чего ты отказываешься? Я говорю, что в таком виде это не поможет, мы так не будем делать. Решение должно быть выше этого. Мы говорили. Если ты говоришь, я вижу, что я недостаточно четко выражаю свои мысли. Мы говорили о том, что происходит в рамках совместного стола. Мы так не сможем ни к чему прийти. Ага, мы не сможем так прийти. Окей, понятно. Даже если общество будет поддерживать, я себя буду все время чувствовать, что я отказываюсь от слишком многого. Я сегодня не готов отказываться, потому что я никакой поддержки не получаю ни от кого. У меня нет с ней совместного земельного участка, совместного имущества. Отказываюсь от нее. Я отказываюсь от нее, а не от своих удобств. И все. Сегодня. Если мы, можем ли мы просуществовать вместе все-таки, в любом случае, тем более, что наш эгоизм велик. Когда-то эгоизм был маленький, что мне там надо уступать, от чего тут отказываться? Какое воспитание они получили? Женщина знала, что делать в доме. Она заботилась о своих братьях и сестрах в доме, знала, что такое стирка, готовка, что такое привести дом в порядок, как поухаживать за домашними животными, козами, коровами. Сегодня иначе. Сегодня мы находимся в более равном положении, верно. Так вроде бы нам оба должны прилагать усилия. И мы не сможем семью сохранить в таком виде. Кроме разбиения семьи, семья приходит к состоянию, что это не будет исправлено до тех пор, пока мы супругам, семье не покажем обоим, что есть ценности более высокие, чем сохранить семью в том, чтобы они были вместе. Сегодня нечем соблазнить супругов, чтобы они были вместе. Незачем им, ни для чего. Человек сегодня тянется, каждый, быть в своей комнате, даже в своей квартире. Вот квартирка-студия, больше мне не надо. Зачем мне что-то иное? Мы это видим на наших детях. Чисто естественно, дети вот так отдаляются от семей. Когда-то вся семья жила в одной комнате. Папа, мама, дети и даже, может быть, бабушки и дедушки. Сегодня такого нет, чтобы в одной комнате жил более чем один человек. Каждому нужна своя комната. Сколько же там комнат? 4. А почему 4? Сыну, дочке, еще старшему сыну, еще маленькой дочке, так далее, так далее. И если они не заинтересованы в комнате, когда у них есть возможность, сразу живут отдельно, чтобы квартира была отдельная, на съемной квартире, чтобы просто не находиться под родительским воздействием. Так что мы хотим, если мы выросли в... Эгоизм настолько возрос... Как мы устроим семью? Проблема. Как ее удержать? Проблема. Кроме того, что общественное мнение, привычки, что это приемлемо везде, так что же наиболее, в чем эти более высокие ценности, если ты им подскажешь, дашь подсказку, сегодня это называется подсказка, что им выгодно, мужчине и женщине, только при условии, что они уберегут семейные рамки. Как? Давайте подумаем. А иначе зачем им? Вот это именно суть нашего проекта, указать, какие выгоды в сохранении. Показываем ему цель и показываем, как достичь ее. В чем может состоять выгода человеку, у которого есть все блага? Он зарабатывает, все получает, живет один в своей квартирке, у него есть автомобиль, все есть, уходит на работу, после работы проводит время с товарищем, если нужна женщина, он устраивает это на некоторое время и так далее, и так далее. Что обяжет его жить иной жизнью? У него есть страховка, есть врачи, все есть. Ни в чем он не нуждается. Ты говоришь о холостяке? Да. Даже я бы не взял холостяка, я бы взял женатого. У него уже есть семья. Ты хочешь облегчить? Да, конечно, хочу. Проект холостяка – это отдельно. Как доказать неженатому человеку? Я хочу решить проблемы. Проблема самая большая, неважно. Что может обязать человек? Обязать? Не знаю. Не хотят они жениться. Что значит обязать? Питание у него есть. Секс он себе устраивает. Семья нужна ли или не нужна? Но он холостяк, у него нет. Это нет у него нет потребности в этом. Денег он, очевидно, имеет больше сейчас. После денег что там? Почести. А потом знания. Почет. Вот это то, что мы можем найти в человеке, что на этом свойстве мы можем сыграть. Почетом называется, почитаем ли мы человека, который в обществе действует образом, который нам, на нас не производит впечатление. То есть общественное мнение. Общественное мнение должно быть такое, что это защитит человека. Оно будет считать недостойным человека, который не женат, у которого нет семьи. Он не так продвигается на работе, как все продвигаются. Не надо продвигать его. С него брать гораздо больше налогов, обязывать его в разных вещах, пренебрегать им в разных вопросах. Это должно быть мощное общественное мнение, чтобы человек чувствовал, что у него изъян, что он дефектен, что он ущербен, что это полтел. Это, наверное, будущее. В будущем когда-то... Да, но ты не можешь. Мы говорим об исправлении. Мы не говорим об исправлении. Если я буду заботиться об исправлении общества, эта программа будет на 200 лет вперед рассчитана. Мы сегодня говорим, что все общество вот совершенно в противоположном направлении движется. Если в противоположном, то все существа живого типа вымрут, и все. Вы взяли слишком большой проект. Неженатого человека убедить жениться – это тяжелый проект. Невозможный. Давайте возьмем иначе. Есть человек, у которого есть жена, дети, и он уже в семье и страдает. Связи семейные нехороши. Вы сказали, в рамках тех принципов, о которых мы говорили в предыдущих программах, чтобы с нехороших рельсов сойти на хорошие, у нас очень простая цель. Есть мужчина и есть женщина, они организуют семью. Мы говорили о тех принципах, с помощью которых они могут с плохого сосуществования перейти на хорошее. И дали пример, как уступают. Вы сказали, здесь недостает чего-то более высокого, ради чего мы отказываемся. Давайте вот эту пару возьмем. Они уже женаты, они уже вместе. Они уже вместе. Вы говорите, с помощью уступок можно прийти к более хорошей, приятной жизни, чем они ощущают сегодня. В этой картине. Не надо больших картин. Большие картины мы не справимся. Ты меня все время опускаешь на такой уровень отдельного конкретного человека. Неважно. Но и условия, которые ты мне определяешь, начальные условия, это как в любой задаче. Проблема, которую в математике начинают решать, есть начальные условия заданные. Вот в таких условиях надо решать проблемы. Ты задаешь такие условия, в которых я не смогу решить ничего, потому что это не выдержит. Мужчина не хочет в большинстве случаев продолжать семейную жизнь. женщина сегодня не хочет продолжать семейную жизнь. Я слышу это со всех сторон. Мы это знаем, это жизнь. Общество не поддерживает это, верно. То есть надо идти от противного. В Геватайм ребенок живет в двух домах. Есть дом отца, матери, есть дом ребенка. Это стандарт сейчас. Но если так, нам нечего делать. Мы, конечно, должны делать. У нас есть методика, как улучшить. Да, но им невыгодно уступать. Нет поддержки их ни снаружи, ни снутри. Незачем уступать. Только в том случае, если мы возьмем мужчин и женщин, тех, которые хотят организовать семью, которые хотят жить в хорошей связи между ними, у которых есть тяга быть в семье, но они уже в семье. Это не важно, что они уже в семье, но они хотят продолжить. Хотят продолжить. Вот это что-то. Я даю вот такую ситуацию. Мужчина и женщина женаты, не знают, как продолжить к лучшему. Просят совета. Если они хотят продолжить, мы должны обучить их, как найти прелесть в том, что они совершают уступки. Именно об этом мы и говорим. Вот этот принцип уступок, то есть это краеугольный камень. Дайте нам чуть больше подробностей, как правильно уступать, от чего уступать и от чего, в чем не стоит уступать. Как от этого списка, о котором вы говорили, делать первый шаг и почувствовать, что она делает первый шаг. Помогите нам, мы не хотим сейчас взять все человечество. Мы это два человека, и мы хотим научиться, как реализовать вот этот принцип уступок. Как с чего начать? То есть, да, семейная пара с детьми, Через детей можно очень много. Это интересно. Пара, семейная пара с детьми. Это основа, из-за чего они находятся вместе. Надо поднять важность этого, поднять важность детей и все время папе и маме показывать, насколько им важно. Детям важно видеть родителей вместе. Они здесь должны быть хорошими психологами в семье. Очень желательно к семье такой прикрепить еще 2-3 семьи, чтобы они гуляли вместе, давали друг другу поддержку, показывали друг другу пример, чтобы именно время проводили вместе. Вместе сидели, например, у телевидения, за телевизором, или пили кофе, и чтобы у них все время был хороший пример друг для друга, хорошая поддержка друг для друга со стороны. В любом случае, здесь надо организовать какие-то факторы, которые обяжут их оставаться связанными. И также эти уступки каждый должен знать, в чем он уступает относительно выгоды. Выгода эта состоит в том, что он видит ее в детях, эту выгоду, в услугах, которые оказывают. Ты здесь все время говоришь о двух эгоистах, которые находятся в использовании своего эгоизма, со своим, у каждого свой характер, у каждого эгоизм нарастает и возрастает, общество, которое просто воздействует самым отрицательным образом на это все. Здесь надо искать факторы, спасающие, это дети, это еще одна или несколько пар, которые могут поддержать их и дать им хороший пример. И может быть это обязательство. Может быть это обязательство. Не понял. Какие обязательства? Ну, обязательства такие, что нам тяжело просто так разорвать связи между нами. Просто разорвать связи между нами трудно. Скажем, я и она находимся в совместном бизнесе. Или у нас есть Какой-то наш общий фонд, который мы не можем просто поделить. Что-то, что удерживает нас вместе. Как когда-то это делал общий земельный надел, общий дом. Это было много десятков лет назад. Надо организовать здесь какие-то взаимосвязи, просто связывающие их узлами, чтобы... Да, но кто это должен создать? Между ними они сами должны создавать. Если ты о них заботишься, я могу дать инструктаж, но эти кандалы, это... Я их как бы обучаю надеть на себя кандалы самим. Да. Получается так. Да, но сегодня делаю точно наоборот. Договоры подписывают на имущество, то есть для того, чтобы максимально быстро расстаться. Но ты мне говоришь, что сегодня нам предстоит большая работа, да. Поэтому я и говорю, здесь надо прийти и поискать выход в такой, чтобы появился факт. Нам нужен объединяющий фактор, воздействующий на человека через еду, секс, семью, деньги, власть, почести, знания. Если ты говоришь об обычном человеке с улицы, другого у него нету, нет у него другого. Поэтому, если ему могут обеспечить эти вещи, то, что наиболее интересует его, это почести, ущерб того, как он выглядит в глазах детей, как дети к нему будут хуже относиться, окружение, общество.
Вы сказали тут что-то, что мне послышалось какое-то новшеством таким, отличным от различных теорий психологических и разных методик. Вы сказали, что нужно требовать от родителей работать вместе с детьми. Что именно? Посвящать их в трудности, возможно, в различия мнений родителей. Вот в это вот то, что мешает родителям.
Я не думаю, что родители правильно смогут в этом действовать. Посвящать детей во все эти взаимоотношения между родителями не является хорошим примером. Мы в этом воспитываем детей на будущее очень нехорошо.
А что вы имели в виду, когда вы сказали, что нужно работать вместе с детьми?
Действовать с детьми таким образом, чтобы дети находились между ними. Не один против другого, чью сторону примет ребенок, сторону матери или сторону отца. Это очень нехорошо. Чтобы был клей, объединяющий нас в виде детей. Здесь надо создать такие... Смотрите, человек очень зависит от своих привычек. Если изначально мы строим такие привычки, что каждый, допустим, понедельник и среду мы с супругой ходим на прогулку, каждый вторник и четверг мы вместе с детьми делаем что-то так. Каждую пятницу, допустим, мы посещаем родителей или родители посещают нас и так далее, и так далее. Тогда, вопреки тому, что иногда я и не хочу уже всех этих вещей, но вопреки тому, что я не хочу, все-таки это укрепляет. Укрепляет и помогает в чем-то. Здесь надо пользоваться привычками правильно. Но я не думаю, что детей нельзя посвящать в эти все наши трения. Мы в них воспитаем привычку, и они то же самое будет в их семейной жизни.
Я знаю несколько семей, которые действительно, как вы говорите, есть клей. Я не очень понимаю, что такое этот клей. Они живут вместе. Очень хорошо. А дети, они чувствуют это, конечно же, они переживают. Но они все равно выходят на совместные прогулки, в рестораны, они выходят куда-то там на выходные. Они все еще семья, но они тащат эти свои проблемы и в машину, и даже на то место отдыха, куда нет, на какой-то кемпинг. Но они все равно еще вместе.
У меня вопрос. Почему они вместе и ссорятся? если уже они вместе вышли в отпуск, поехали, сняли циммер, отдыхают всей семьей, у них недостаточно разума, чтобы вот сейчас, по крайней мере, на этот день отдыха, открываем чистый лист, проводим день счастья. Почему мы не можем этого сделать? Психологи вполне могут помочь в этом. Мне это непонятно.
Вопрос в том, действительно, этот клей, который склеивает семью и держит вместе. Дети страдают, вы знаете, у них проблемы со всеми отношениями в обществе. Действительно, дети тащат на себе действительно вот это напряжение этой семьи с раннего детства. Мы можем все равно, несмотря на то, что есть какой-то клей, мы оставляем это так, это правильно, что у нас такие отношения?
Когда мы видим семьи, не являющиеся счастливыми, и семьи отдельные, семьи, где родители разъединены, семьи с одним родителем, это пример, это нехорошие примеры. Гораздо лучше быть в семье, чем быть в семье с одним родителем. Поговорите с родителями, папа забирает, с детьми, папа забирает их раз в неделю, возит их в зоосад, все, папа устраивает ребенку приятный день. Но ребенок чувствует, что отец ему изменяет. И не любит отца в итоге. Не согласен с этим ребенок. Гораздо лучше, если отец дома, даже если спорит с матерью. Это лучше, но это семья.
Но мы, в принципе, все равно же даем примеры. Они видят изъяны в семейной жизни, и они будут дальше продолжать, они будут ругаться, они смогут продолжить.
А так ты им показываешь пример, чтобы дети развелись. И дети потом будут... Спросите самих детей, что они скажут.
Мы знаем, и они говорят, да, вы правы, они предпочитают, чтобы родители были вместе.
В любом случае, что бы там ни было.
Но какими навыками можем поделиться родителями, чтобы они, несмотря на все это, смогли как-то начать вместе разрывать вот этот клубок накопившихся привычек?
Даже если мы проведем с ними курсы и объясним им все эти внутренние системы, и что, и как, в каком обществе они находятся, но еще раз говорю, какие инструменты у нас есть, кроме того, чтобы дать, развить в них чувства и дать им разум. В общем, мы раскрываем им этот ящик Пандоры, что каждый он изменник, каждый эгоист, каждый должен уступать, чтобы быть в объединении с кем-то. Каждый в этом должен видеть выгоду, материальную, духовную, в деньгах, в почестях, во власти, в питании, в семье, в чем-нибудь, что ему выгодно это. Какое у него есть желание, которое он может наполнить только с помощью семьи. Мы выстроили такое общество, что таких желаний у него нет. Кроме нервов, он в семье ничего нового не испытывает. Так зачем ему? Общественное мнение не поддерживает семью. Никто не требует этого от него. Зачем ему в такие обязательства входить? Ты понимаешь? Мы таким образом продвигаемся... Мы все-таки должны найти какие-то факторы, которые воздействуют на семью и укрепляют ее вместе. Первый фактор – это если мы их обучаем, эти семейные пары, разные подсказки им даем, как им быть более связанными, как чуть-чуть уступать. Они не уверены, что это продержится долгое время. Второй фактор – и прежде чем мы такие пары, мы попробовали их воспитать, мы должны изменить общественное мнение. И тогда окружение, средства массовой информации, все вместе изменят отношения к молодым парам, и тогда поддержат их вместе. Только общественное давление, мнение обществ. Ну, здесь нам придется завершить, потому что эта беседа закончена. Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо Ницце Мазус и Орит Долев, спасибо ведущему Орену Леви, спасибо, дорогие зрители. Будем рады встретиться с вами. Всего вам доброго. Новая жизнь.